Типичный случай.
В Москве 17 часов и 7 минут. Это программа «Типичный случай». Меня зовут Ольга Журавлева, и случай у нас типичный, хотя и очень тяжелый. Сегодня мы говорим о такой проблеме, как тяжело больной в доме. Какая задача важнее – сохранить более-менее нормальную жизнь для всех остальных здоровых или все-таки максимально облегчить жизнь больного и создать ему максимально комфортные условия? Наш телефон для связи плюс 7-985-970-45-45. Это смски. Есть еще возможность через Твиттер. На тот же самый экран они будут приходить. Пароль вызван. Телефон 363-3659. Код Москвы 495. Естественно, компания Сетивизор, которой мы очень признательно ведет трансляцию на сайте Эхо Москвы. Но многих экранов не ждите, потому что я тут одна, поэтому больше ничего, собственно, интересного не покажут. Но, тем не менее, на сайте Эхо Москвы можно увидеть и при помощи айпадов, айфонов и других новейших устройств тоже можно эту видеотрансляцию наблюдать. Большое спасибо всем, кто участвовал в обсуждении в блоге. Мнения, на самом деле, в общем-то, сходны. Но были, конечно, там специальные люди, которые с такими провокационными выступали заявлениями. Ну, для многих провокационными. Потому что основная масса, естественно, говорит, что если есть больной и тяжело больной родственник, то надо максимально комфортные условия создавать ему, так как у нас не так много возможностей пользоваться специальными медицинскими услугами и заведениями, так как в больницах условия далеко не всегда вообще достойные, я уж не говорю хорошие, так как хосписов у нас единицы в стране, то, естественно, тяжело больной человек чаще всего оказывается на руках родных. Да, на самом деле и в больнице тоже. Если человек лежит в больнице после тяжелой операции, родственники и сами кормят, и сами там ухаживают, и все на свете. Но на самом деле есть рассказы разные, истории разные. Вот один из таких простых примеров. Родственник ведет свободный, в кавычках, образ жизни, никак не заботится о своем здоровье, а потом надолго ложится с неизлечимой болезнью. Теперь он требует к тебе повышенного внимания. Стоит ли здесь опекать его по полной программе? Ну вот, я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что все зависит от того, как вы к этому родственнику относитесь. Есть еще, правда, совсем такие особые случаи, потому что как бы вы ни относились к, например, пожилым и тяжело больным родителям вашего супруга, может сложиться обстоятельство так, что из любви к супругу вы будете ухаживать за ними, потому что долг так велит. Потому что вот так. И, кстати говоря, то, что эта задача в большей степени женская, наверное, многие согласятся. Хотя есть истории, в том числе и от мужчин. Вот один из наших слушателей писал о том, что он ухаживал за своим отцом и понимал, что он плохая сиделка, и что это вообще все очень тяжело, если бы была бы какая-то возможность передать этот уход на более профессиональному человеку, более, может быть, способному, было бы, наверное, лучше. Ну, а для начала я предлагаю вам послушать мнение гостей нашего эфира, которые были на этой неделе, и первым вы выслушаете мнение Анатолия Малкина, президента телекомпании АТВ.
Ну, по совести, конечно, выбираешь родного человека, если это особенно мама, папа. Тут нету разговора. Насколько тебе хватит? То есть сказать-то можно все что угодно. Насколько хватит у тебя, а если это длинно, а если это годы, а если это... Поэтому, скорее все-таки, это женская доля. То есть вот и мама моя с папой, когда инсульт был тоже, я приезжал, уезжал. То есть долго сидеть, это редкий мужчина выдержит. Но, конечно, тратить в данном случае надо только на родного человека, потому что своя жизнь, она, если ты этого не сделаешь, она изменится. И не в хорошую сторону.
Случай из жизни.
И то, что ты этого не сделаешь, жизнь изменится не в хорошую сторону. Мне кажется, это очень важные слова. И вот пишет один из наших, ну, скажем так, абонентов в блоге на Эхе Москвы. Вопрос без ответа. Может быть, не от всей жизни, но от части ее отказаться стоит ради ухода за больным. Хотя как можно веселиться, когда кому-то плохо, даже иногда при этом не испытывать угрызения совести, а следовательно... И не веселиться уже. Совершенно верно, такая проблема тоже есть, но, как вот заметил Анатолий Малкин, это может быть действительно больной, который уже не встанет и уже не сможет сам себя обслуживать, лучше ему не станет, но при этом он будет лежать годами, иногда десятилетиями. Я знала одну женщину, которой мама очень рано слегла, то есть сама женщина была еще достаточно молодой, она не успела ни выйти замуж, ни там создать каких-то прочных там, не знаю, отношений, никакой личной жизни. жизни, собственно, она не видела, потому что вот она выбрала этот долг, и другого варианта у нее не было, у нее была только работа и парализованная мама. Но когда она осталась абсолютно одна уже в пенсионном возрасте, это было страшно. Вот поверьте мне, это было страшно. И чувства она испытывала смешанные, потому что так получилось, что эта болезнь украла и у нее значительную часть жизни. Но ситуация, да, ситуация бывает абсолютно безвыходной. Возвращаясь все к той же теме медицины. Еще одно мнение от актера, режиссера, телеведущего Александра Стриженова.
Я не представляю себе этой дилеммы. Конечно же, облегчить жизнь. Это вопрос любви. Невозможно заниматься своей жизнью и получать от нее радость, если видишь страдания близкого, любимого человека. Мне кажется, этот вопрос неуместен.
И так бывает.
Ну, есть еще один аспект, который тоже иногда возникает, когда, о чем я тоже писала в блоге, когда есть просто маленькие дети, например, в том же самом доме, когда взрослые прекрасно понимают, что это их долг, что это необходимо, и даже если там, не знаю, один ребенок здоров, а другой тяжело болен, то ведь здоровый-то ребенок тоже ни в чем не виноват, если ему недостаточно уделяют внимания. Бывали там случаи, когда рождался младший там ребенок в семье очень, очень тяжелый, да, и старшего просто вынужденно оставляли одного во многом, и это тоже вносило массу проблем не только психологических. Но вот, как пишет доктор Ева на нашем сайте, это пример для детей. Если родители проявляют доброту и сострадание к бабушке и дедушке, дети учатся именно на этом примере. А тупо бросившие своих стариков на произвол судьбы дают немой посыл своим детям: делайте так же. Есть примеры жизни близких. Дети выросли хорошими, душевными людьми, помогая ухаживать за лежачей бабушкой. Но я, например, помню, как меня поражало, что мои одноклассники отзываются о своих бабушках, дедушках в очень грубой, я бы сказала, манере, несмотря на то, что мы были достаточно маленькими детьми. Для меня это было немыслимо, но потом я как бы уже осознавала, что в частности еще и потому, что вот этот ад постоянный, присутствие тяжело больного и плохо себя обслуживающего человека в доме, и родители срываются на бабушку, и дети это все видят, и всех это тяготит. Такое тоже, к сожалению, случается. Но, разумеется, мы надеемся, что с нами такого никогда не случится. Леонид Калашников, депутат Госдумы, тоже размышляет на эту тему.
Лично я бы выбрал, конечно, этому родному человеку обеспечивать более-менее комфортные условия для его проживания. Оставшееся время, которое ему отведено в этой жизни. Ну, я, может, так воспитан, хотя я сам детдомовец, и мне тут нельзя похвастать, что обо мне там мать или отец особо заботились. Но вот я бы до последнего заботился и все бы для этого предпринимал. Конечно, да, потому что если бы для этого пришлось поступиться какими-то бытовыми материальными удобствами или карьерным ростом, потому что, ну, в силу того, что о тебе заботились, тебя воспитывали, на тебя тратились, когда ты был не очень дееспособным или беспомощным, и тоже несли такие же, собственно говоря, издержки, тоже жертвовали карьерой, временем свободным, времяпровождением. Конечно, да, я бы поступил именно так. Не потому, что мне хочется выглядеть красивым или так заботливым. Это то, что я ощущаю.
И это был депутат Госдумы Леонид Калашников. Что ощущаете вы, не обязательно столкнувшись с этой ситуацией, но как вы себе вот это представляете? Потому что, я еще раз говорю, все не совсем однозначно. Если это вопрос только долга, то и нет любви, о которой говорил Александр Стриженов, потому что когда это естественное проявление любви, когда невозможно отвлечься, невозможно уйти, невозможно переключиться ни на что, потому что тебе очень важен этот человек, и ты хочешь, чтобы он был на твоих руках, и никто другой тебя не заменил. Это одна история. А когда это уже мучительно для всех, это история совсем другая. Олег пишет: сижу сам с мамой уже год, выбора нет, иначе помрет, но и жизни у нее нет. Сам думаю о суициде. Олег, это ужасно. И думать о суициде тем более, потому что, а как же быть с мамой? Простите меня, пожалуйста. Олег, если есть возможность, я не знаю, ну, мне кажется, можно было бы попробовать найти каких-то людей, может быть, товарищей по несчастью, может быть, кто-то даст вам совет, может быть, есть какие-то варианты сиделок, не самых дорогих, которые хотя бы на время могли бы подменять человек, которому просто действительно физически и морально это очень тяжело. Может быть, это бы облегчило жизнь. Я честно вам скажу, вот все истории про то, что вот у нас такие ужасные там медсестры, врачи и все на свете, они все-таки тоже неоднозначны, потому что я знавала вот об одной сиделке, которая с пожилой женщиной находилась, вот дети наняли сиделку, до самой смерти она с ней была, она была, ну, во-первых, очень добрым и хорошим человеком и практически подругой для этой женщины, может быть, больше, чем были бы ее сыновья, которые могли бы сидеть сами. Я не знаю, может быть, это действительно удачный выбор, не все такое могут себе позволить, но, тем не менее, иногда это действительно спасает. 363-3659, ваша история и ваш рецепт, если такое возможно. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло.
Да.
Ой, прошу прощения. Алло, добрый день, слушаю вас. Алло, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Наташа, я из Москвы.
Наташа.
Вот у меня несколько лет тому назад, ну, скажем, лет 7 тому назад, мама сломала шейку бедра.
Так.
И маме было 82 года.
Ну, то есть это такой перелом, который уже не заживает.
Ну, вот вы ошибаетесь, он заживает.
Да что вы
Значит,
говорите?
Что выяснилось? Ну, естественно, несколько изменился у меня жизнь, потому что мама жила в другой квартире, я ее перевезла к себе, выделила, ну, была возможность выделить ей комнату. Вот, и, в общем-то, постепенно, так ухаживая, ликвидируя всякие там пролежни, где-то через месяц-полтора, в общем-то, мама встала на ноги.
То есть вы поставили свою маму на ноги своими руками?
Да, да, да. Несмотря на то, что ей там 82 года, до сих пор она сейчас жила, ей уже почти 90. Вот. Но я хочу сказать вот что. Значит, конечно, моя жизнь изменилась, но не сильно. То есть потому что мама-то находилась у меня долго, и она периодически ко мне приезжает, и мы с ней живем вместе, там ухаживаем, гуляем, все такое. Но... дело в том, что я продолжала все же стараться жить более или менее обычной своей жизнью.
А вот как вы это делали?
Это поддерживало. А вот, ну, вы понимаете, я поддерживала как-то ее морально и себя. То есть я могла, допустим, сходить в кино или сходить в гости. Я же не обязательно должна все время сидеть в ее постели, понимаете? Вот. Хотя она была долгое время лежачей, как вы понимаете.
Естественно, да.
Ну, кроме того, она вообще человек совершенно слепой, так что тут еще много чего другое накладывается. Но я могу сказать, что человек, который ухаживает за больным, он в себе должен поддерживать определенный не столько оптимизм, сколько вот нормальное...
Тонус.
Нормальный образ жизни, чтобы самому не концентрироваться на всех этих несчастьях. Понимаете? То есть нужно каким-то образом уметь совмещать одно с другим.
Наташа, простите, пожалуйста, можно один вопрос?
Да.
Вот когда вы оставляли маму, достаточно тяжело больную, лежачую и так далее, уходили там, не знаю, там на 2 часа, на 3 и так далее, во-первых, как мама к этому относилась? Она нервничала, что вы уходите?
Нет, ну что
То есть
вы.
Нормально, она реагировала нормально. А во-вторых,
да,
вам было с кем ее для подстраховки оставить?
Ну, вы знаете, в общем-то, в этом не было необходимости на самом деле, потому что она человек достаточно разумный у меня.
Ну, это вам повезло.
Ну, как сказать, вот, ну, потом, знаете, включаешь радио, там, еще что-нибудь, какие-нибудь там записи, там, вот, то есть человек там, плюс там телефон рядом, может там поговорить с кем-то, там, набрать телефонный номер, там, пообщаться с родными какими-то.
А
другими.
Потом вы приходите веселые, свежие и рассказываете новости.
Естественно, с хорошим настроением, читаю какую-нибудь интересную книжку там. Вот, даю что-нибудь вкусненького. Ну, в общем, понимаете...
Понятно.
Я не все время вокруг нее, потому что у меня еще и дети параллельно.
Ну, конечно.
Работа своя. Вот, но это помогает. Вот если вы сами не концентрируетесь на своем несчастье, это помогает вам вынести все. И человек, который рядом с вами, он тоже это видит, и ему проще переносить свои заболевания.
Ясно. Спасибо вам большое, Наташа. Спасибо, пожалуйста, огромное. По-моему, замечательно совершенно Наташа выступила, но вот ей, конечно, повезло во многом, потому что есть еще такая проблема, как пожилые люди, когда они тяжело болеют, у них достаточно часто портится характер. Вообще даже вот у больного ребенка, который часто по многу болеет, характер как бы делается таким не самым лучшим, прямо скажем, с ним тяжелее, да. А уж у пожилого человека бывает просто еще и возрастные изменения происходят. И как рассказывала одна женщина мне в передаче, посвященной социальным работникам, которая выбрала эту профессию после того, как она 4 года просидела с собственной мамой. И вот она говорила: моя замечательная мама, самая лучшая, самая красивая, самая веселая, которую я всю жизнь любила, стала совершенно другим человеком. Я сидела и плакала, потому что я ее не узнавала. Она стала тяжелым, там, капризным и так далее существом. К этому тоже приходится быть готовым, потому что вот такие обстоятельства, такие изменения, особенно когда человек вот сляжет, они, конечно, происходят. Но Наташа молодец, мне кажется, и ее рецепт мне очень нравится. Так, мой отец все детство провел в интернате при здоровых родителях. Когда в 70 лет его мать парализовала, год носил ее на руках, пишет Антон из Саратова. Да, Антон, далеко не всегда детские примеры действуют вот так однозначно, как мы себе представляем. Да, вот мы заботились, и о нас будут заботиться. Мы наплевали, и на нас наплюют. Не все так просто. Так, у меня отец допился и к концу жизни ходил под себя и в бреду кричал по ночам, но пока не болел, плевал на всех. Я долго терпел, убирал, но когда ему становилось лучше, вновь плевал на меня. Если бы он не умер, я бы сам его убил, пишет другой Антон. Да, тяжелый случай. Почему на Западе государство берет на себя ответственность за уход за престарелыми, а у нас наплевательское отношение при космических ценах на нефть, интересуется Ольга. Ну, даже если государство возьмет на себя ответственность за уход за престарелыми, даже если, Ольга, вы посылаете своего очень там преклонных лет родственника в дом престарелых, вы себя спокойно чувствуете в этой ситуации? Там чужие люди. Есть люди, которые чужим людям просто не хотят своего родного человека доверять. Есть те, которые, да, вот будь возможности по деньгам и по тому, и по сему, с удовольствием бы возложили ответственность на государство там или на какие-нибудь коммерческие структуры. А есть люди, которые не делают этого почему-то. Давайте предположим, что человек безнадежно болен, ему осталось мало жить. Неужели нельзя проявить милосердие и сострадание, чтобы скрасить последние дни его, чтобы самому потом не ощутить холод и равнодушие к себе, не дай бог, пишет Дмитрий из Екатеринбурга. Я согласна с вами, Дмитрий, абсолютно. Никто не говорит о том, что на человека нужно наплевать. Но вот как говорила Наташа, ее это поддерживало. И ее, и маме, и ей, и маме становилось легче от того, что Наташа все-таки не всю свою жизнь клала на вот этот вот алтарь и не делалась жертвой. А неужели маме было бы приятно видеть, как ее ребенок страдает, ухаживая за ней? Ведь такой момент тоже есть. Не всякой маме это в радость. 363-3659. Расскажите свою историю или свой рецепт. Может быть, у вас есть, вот как у Наташи, какой-то рецепт удачи в этих обстоятельствах. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Да.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Людмила из Саратова.
Людмила, скажите, пожалуйста, вот перед вами такой выбор стоял?
Да, передо мной такой выбор стоял. У нас около пару лет назад отец заболел раком, и мы должны были с сестрой и с нашей тетей за ним ухаживать. Ну, во-первых, я хочу сказать, что отец нас очень долго жалел. Он не говорил о своей болезни. Мы о ней узнали только когда он не смог встать первый раз с постели. То есть пока он еще ходил, мы, в общем-то, думали, что просто человек старый, уже слабость у него. Он нам сказал, что у него такая ситуация, только когда первый раз не поднялся с постели.
Так.
То есть он нас сам жалел в первую очередь. Вот. С этого дня прошло 1.5 месяца до его смерти.
Вот. И вы втроем посменно при нем дежурили.
Да. То есть день мы делили с сестрой пополам, а ночь наша тетя.
Ну,
естественно,
понятно.
Ему нужны были такие процедуры, которые мы не могли сами выполнить. Там постановка катетера и еще.
Да.
Вот для этих целей мы нанимали медсестру.
Но это дорого вам обходилось? Тяжело?
Нет, это нам было не тяжело, хотя мы не очень материально обеспечены. Вот, потому что, ну, в Саратове эта услуга довольно такая недорогая была. Вот. Но вот что было для нас важно? Вот что вот эти последние дни, чтобы отец мог, ну, как бы пересмотреть, вспомнить с ним всю нашу жизнь, какие-то ситуации, детство.
То есть родные лица, чтобы рядом были?
Чтобы были родные лица. Он хотел напутствие сделать для нас, для своих внуков. И вот это мы все успели.
Ну это то здорово, есть, Людмила.
Это
здорово.
Вот он уходил, мы чувствовали с чувством, что он как бы вот все, что хотелось, он успел это нам рассказать, передать.
Понятно.
А мы успели выслушать, успели его понять. А вот один, кстати, факт бытовой.
Угу.
Вот такие ситуации были. Нам, когда хотелось облегчить его боль,
угу,
мы его гладили. Так вот, он в тот момент оказалось... Я была младшая сестра, мне 40 лет, а сестре 50 лет.
Угу.
Так он мне постеснялся даже сказать, что не надо гладить, потому что мне больно. А сестре, как старшей, он сказал один раз: пожалуйста, только не обижайтесь. Мне просто это носимо больно, прикасание.
Понятно.
То есть он, как сказать, жалел нас.
Ну, то есть он оставался в абсолютно в том же качестве человеческом, несмотря ни на какие страдания.
Абсолютно.
Ну и у вас, наверное, все-таки изумительная семья, потому что вы все взялись за это дело, и это, конечно, здорово. Вы молодец, Людмила. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо большое.
До свидания.
До свидания. И какой чудесный папа был у Людмилы. Вот что я вам хочу сказать. Может быть, поэтому у него такие родные и близкие. Я думаю, что все-таки да. Наверное, так бывает. Даже не представляете, как тяжело сидеть со старым больным человеком. Нужны специальные геронтологические центры. Можно перенять опыт Финляндии, Германии. А у нас услуги по уходу дорогие, пишет Ольга из Петербурга. Да, это правда. Кстати говоря, в Петербурге, по-моему, есть хоспис. Веселые шутки про суицид, понятно. Моя мама ухаживала за своим отцом до последнего, не раз доставала его с того света. У нее медицинское образование, лечила как могла, вопреки врачам. Дальше ситуация, к сожалению, обрывается. Информация, я имею в виду текст. Есть еще, вспомните о детях, ДЦП, аутистах, даунятах. На их родителей часто давят: откажитесь родить себе другого. Те, кто не отказывается от детей, превращаются в бурлаков, пишет Дима. Да, но это каждый раз выбор каждого человека, потому что ребенок стал таким не по собственной вине, а не по вине родителей. Это просто вот так сложились обстоятельства. Это не вот история про то, что там человек добил лошадей, как мне тут писали. А каждый раз человек выбирает, да. А вот родите себе другого — это хорошая позиция, конечно, в принципе, тоже вариант. Но это каждый раз, каждая пара выбирает отдельно. А бывает так, что отец считает, что этот ребенок не его, потому что он больной, и мама остается одна. И уже не о родить себе другого идет речь, а просто о том, что вот это единственное, что у нее, может быть, осталось. Не знаю, хотя с ДЦП, даунами и аутистами там тоже все очень по-разному, и разные бывают выходы, бывают на самом деле из этой ситуации. Но говорят, что те, кого растят дома, а не в специнтернате, они живут во много раз дольше и развиваются во много раз лучше, чем те, к сожалению, кто живут в специальных лечебных заведениях. Мы продолжим этот разговор. Программа «Типичный случай». Меня зовут Ольга Журавлева. Не забывайте про смс и телефон. Телефон 363-3659. Я им обязательно воспользуюсь в следующей части после.
Типичный случай.
В Москве 17 часов 35 минут. Это программа «Типичный случай». Меня зовут Ольга Журавлева, и мы продолжим разговор о тяжело больном человеке в доме, как сохранить жизнь здоровых членов семьи более или менее, и при этом не лишать комфорта человека, которому тяжелее всех в этой ситуации. Но обстоятельства, как я уже говорила, и как говорили наши слушатели, бывают очень разными. Вот смски приходят: +7 985 970 45 45. Одну я уже начала читать, но у нее такое продолжение, что я хочу прочесть ее до конца. Моя мама ухаживала за своим отцом до последнего, не раз доставала его с того света, у нее медицинское образование, лечила как могла, вопреки врачам. Сейчас та же ситуация с бабушкой. Она как капризный ребенок, ей нелегко. Просто скажите в эфире ее имя — Татьяна, Новотроицк, Стас из Оренбурга. Я понимаю, что Стас в Оренбурге, а Татьяна, видимо, в Новотроицке, но если бы ей можно было чем-то помочь, было бы здорово. Так, мой муж, имея на руках парализованного папу, умудрился познакомиться на работе со мной, развести меня уже с нелюбимым мужем, жениться на мне. Папа лежал 4 года, жили на 2 дома, у меня сын и мама, но дружно и счастливо. Мужа очень за это уважаю и люблю, пишет Елена. Да, ничего себе. Света пишет очень лаконично: только сиделку. Ну вот, кстати говоря, давайте, если уж на то пошло, давайте проведем голосование. Я понимаю, что это, может быть, цинично звучит, но давайте примерим ситуацию на самих себя. Вы бы в подобной ситуации, если допустим, у нас есть возможность всяких там общественных, государственных и всяких прочих заведений, больниц специальных, хосписов, там, не знаю, специалистов, геронтологов или там еще каких-то, по каким-то заболеваниям конкретным, не только по старческим. Если бы было достойное медицинское заведение, выбор бы стоял вот именно так, для вас лично, вы бы что предпочли? Чтобы родные, там, дети и прочие родные вас все-таки оставили дома, в кругу семьи, или, ну, чтобы вы провели свои там последние дни или годы в окружении родных, или все-таки вы бы предпочли, ну, никому не создавать проблем и находиться у чужих, что называется, людей. Если вы считаете, что все-таки вы бы предпочли, ну, вы пока не знаете, что там будет на самом деле, и будет ли вообще такая ситуация в вашей жизни, ну, представьте, если вы бы предпочли остаться дома, чтобы все-таки родные за вами ухаживали, случись что. Звоните 660-06-64. Если вы бы хотели, чтобы за вами ухаживали в специальном заведении, а родственники вас только навещали, звоните 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз задам вопрос. Было бы очень интересно ваше мнение просто вот в цифрах, что называется. Вы бы для себя что предпочли в случае, если вот случись такое с вами? Вы бы хотели остаться дома, чтобы родственники за вами ухаживали? 660-06-64. Или, будь возможность нормального медицинского заведения, все-таки, чтобы ухаживали специалисты, там, не знаю, чужие люди. 660-06-65. Я надеюсь, что сейчас, наконец, эта прекрасная машина заработает. Я еще раз напомню, 363-3659 это телефон прямого эфира, код Москвы 495, смс-ка плюс 7-985-970-45-45 из твиттера, пароль вызван, так что все ваши сообщения придут сюда на ленту, все смогу прочитать. Ну и компания Сетивизор продолжает трансляцию этого эфира, хотя кроме меня на этой трансляции никого и не видать. Что касается смс-ок, много-много их приходит. Так, из Казани письмо. Нагрузки на ухаживающего бывают такими экстремальными, что я знаю случаи, когда лежачий переживал своего ухаживающего родственника. Обязательно надо заботиться. Но еще, конечно, хорошо, когда вот в семье, если есть там, ну еще какие-то родственники, если можно хотя бы подменять, то было бы, конечно, проще. Потому что бывает так, что мы договорились, там, одна сестра отвечает за там, родителей, а остальные, там, не знаю, занимаются своими делами, потому что у них другие обстоятельства. Но вот это тяжело. В Израиле изумительные дома для престарелых с круглосуточным наблюдением, трудотерапией, экскурсиями и прочим. А дети спокойно работают. Россия беднее Израиля, спрашивает Оля. Оля, это просто другой подход. Это тот случай, когда помощь от государства просто необходима, а ее нет. Культура ухода из жизни у нас как у дикарей. Так, главное, чтобы больному хоть как-то полегче было. Научилась, долго ничего не получалось. Сейчас все более-менее хорошо. Я рада. Так. Мне 7-й десяток идет, и я болен. И я обоими руками за эвтаназию, пишет Саша. Вы знаете, честно сказать, мне 4-й десяток, но я тоже за эвтаназию. Вы уж простите меня, пожалуйста, что я такие глупости, может быть, говорю. А вот для себя, еще раз напомню, телефон для голосования, для самих себя, что бы вы предпочли в случае такой вот тяжкой уже неизлечимой болезни оказаться все-таки на руках у родных, ну, как вот некоторые говорят, хочу умереть дома, вот дома, среди своих, 660-06-64, или не мучить там родственников, никого не утомлять, а какое-нибудь спецзаведение 660-06-65. Иногда больные уже даже и сказать-то не могут, чего бы они хотели. Они в разном бывают состоянии. Так, хочется посоветовать Олегу, кажется, да, который нам писал по поводу того, что он сам на грани суицида, обратиться к волонтерам. При Даниловском монастыре, например, есть даниловцы, кстати говоря, обратиться, вот когда говорят, там, Бог помогает и так далее, такие смски тоже есть. Иногда Бог помогает и в этом случае, в том смысле, что при монастырях, в каких-то приходах есть люди, которые просто помогут вам вот сами, что называется. Моя мама после инсульта стала капризной, я за ней ухаживала. Это нас очень сблизило, она стала мне как дочка. Сейчас уже 2 года мне ее не хватает, пишет Светлана. Кстати, тут была такая смс-ка, я ее уже отмотала. От Светы. С точки зрения психологов нельзя ухаживать за больными родителями, потому что нельзя становиться родителями своих родителей. Собственно, вот об этом пишет наша другая слушательница. Но не знаю, а почему хорошо, нельзя, собственно. Что значит нельзя? Психологам не нравится. Но иногда бывает обстоятельство, что и здоровым родителям просто в силу организации их, там, не знаю, жизни и психики, взрослеющие дети, еще там подростки, становятся как родители. Вот так бывает. На самом деле случается. Я не вижу в этом ничего удивительного. 363-3659. Расскажите, пожалуйста, как выходили из такой ситуации вы, или какой выход вы видите для того, чтобы можно было вот как-то и свою жизнь не растерять в этой ситуации, и не повредить своему, как бы это сказать, близкому родственнику. Пишут тут, что не работает голосовалка, уже работает. Если вы хотите, чтобы за вами ухаживали родные, в случае с чего, звоните 660-06-64. Если бы вы предпочли все-таки чужих людей и какое-то специальное заведение, 660-06-65. И вот, кстати, на СМС уже тоже было такое лаконичное сообщение: только хоспис. Ну, к сожалению, далеко не все. Так, очень завидую, когда вижу престарелых бабушек и дедушек на каталках на Западе, пишет Надя. А вы знаете, те, которые на каталках, престарелые бабушки и дедушки, они еще вполне ходячие бывают. Они просто, им тяжело идти вместе со всей семьей в ресторан, например, с нужной там скоростью, и вообще тяжело ходить, но ходить-то они могут, но недалеко. И тогда их сажают на каталку и идут, например, всей семьей в ресторан. Вы знаете, мне тоже вот это, на меня действовал просто душераздирающий, потому что у нас из подъезда тяжело выйти безо всякой каталки. 363-3659. Ваши рецепты, может быть, советы тем, кого вы уже слышали сейчас в эфире. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Я Татьяна из Москвы.
Татьяна.
Вот, у меня... Я могу поделиться вот чем. Я живу с сестрой, у которой шизофрения.
О, понятно.
И, конечно, это очень и очень тяжело. Врачи говорят, что тяжелая
стадия,
угу. Да. Вот. И что мне делать? Я все равно считаю, что я обязана ее поддерживать и жить с ней. У этих людей всегда виноваты их близкие родственники. Со всеми остальными они могут хорошо и общаться, и дружить, а все остальные виноваты вокруг.
Ну, то есть они подозревают как раз близких в каких-то каверзах?
Абсолютно. И даже в ухудшении их самочувствия, в ухудшении их настроения, во всем виноваты. Ну что, вот я стараюсь как-то не обострять внимание, обходить все острые углы. Вот она лежала в больничке и рассказывала, что там люди, некоторые женщины возвращаются обратно в больницу, им тяжело в семье жить. Ну, значит, приходится создавать ей такие условия, чтобы ни в коем случае она туда не попадала.
И Татьяна, простите.
И им эмоциональным состоянием следить. И самое главное, не забывать, что они все-таки тоже же люди, вы понимаете?
Ну, конечно.
Тем более, что если, вот как у моей сестры, у нее интеллект, в общем-то, на уровне. Вот, она недавно закончила работать, уволилась.
Угу.
Вот. Но я вижу, что она социально, она все менее-менее становится адаптированной. Но, угу. Но все равно надо как-то вот стараться поддерживать, потому что она же тоже человек.
Естественно.
Она также чувствует все.
Татьяна, простите меня, вот пожалуйста, так... но вот да. В этой ситуации, при таком заболевании, тем более, что вы говорите, что родственники выглядят как бы самыми главными оппонентами в период обострения и так далее.
Да.
У вас
да.
не возникает желания, что все-таки специальное заведение, может быть, ей было бы там и лучше, и легче, если с чужими людьми она чувствует себя более так спокойно?
А какие, извините, социальные
нет,
заведения?
Я имею в виду психиатрические, да, какие-то.
Нет, я навещала ее в больнице, я знаю, что это такое.
Потом то есть это страшно просто?
Это ей очень больно.
Угу.
И, конечно, когда в момент обострения, то это, конечно.
Угу.
А когда в стадии ремиссии, то надо все-таки как-то понимать. Но мне настолько тяжело, я иногда думаю, что я просто тоже могу разболеться и все. Но вот как-то вот надо так, пойти к психологу, так психолог тоже будет говорить, вы смотрите за собой, вы смотрите, и врачи тоже говорят, вы на себя больше внимания обращайте. Но ведь жить-то ведь как-то надо, и надо, чтобы в доме тишина была, и покой, и для нее, и и настроение, чтобы у нас у обеих было хорошее.
А вот чтобы настроение было хорошее, Татьяна, вы все-таки как-то отключаетесь вот от своей, от своего долга, от своей вот этой вот постоянной работы, от этого креста? Вы можете как-то, не знаю, там, ну, вот как Наташа говорила, да, вот сходить куда-то, как-то вот себя, себя немножко развеять, вот что-то такое вот внести в свою жизнь?
Да, я и хожу, я вместе с ней тоже стараюсь ездить, и хожу, и вот приобрела себе тоже и компьютер, и фильмы стараюсь смотреть, и ей фильмы по компьютеру показываю, хотя она может лежать и ничего не делать, но все-таки, конечно, она мне и помогает, и по хозяйству, и все, но это очень и очень сложно, и их надо всех понимать, вот таких
конечно.
Вот больных, особенно у которых интеллект более-менее на высоте, их надо понимать, но в стадии заболевания, вот обострения, это невыносимо.
Ясно. Держитесь, вот, Татьяна, что я могу вам сказать? Спасибо вам большое
за
звонок.
Я просто
но вы героический человек, тем не менее.
Поделиться просто, может быть, кому-то это что-то надо.
Понятно,
кому-то
спасибо.
Кому-то это надо. И пусть он тоже держится и не забывает, что такие люди, они тоже люди.
Конечно. Спасибо вам большое. Спасибо.
До свидания.
До свидания. Да за что, извините, ну что вы говорите, ей-богу. Вот Татьяна все время повторяла, что тоже люди, тоже люди. И это на самом деле очень страшно, потому что мы к психиатрии вообще относимся так достаточно легкомысленно. Во-первых, награждаем друг друга всякими медицинскими кличками, не думая о том, что за этим на самом деле стоит. И побаиваемся, и подозреваем, что там человек психически болен. Но тоже люди. Татьяна очень важную вещь сказала. Людмила с Алтая пишет. В юности оставила институт, чтобы ухаживать за мамой. Самое трудное было не плакать при ней, чтобы не лишать надежды. Сейчас вот слушаю и плачу. Людмила, ну, я надеюсь, что это сейчас уже такие слезы не очень горькие, потому что уже все-таки вы пережили все это. Я сейчас попытаюсь посмотреть, что у нас с голосованием. Ну, давайте еще буквально пару звонков, и я готова огласить. Вы знаете, для себя 77% и 0,3% предпочли бы оказаться в больнице или в каком-то специальном заведении, будучи больными, а остаться дома, окруженным семьей, хотели бы 22,7%. Но это говорит о том, что мы все-таки родных любим и мучить их не хотим. Ну а иногда еще бывает уж совсем такая странная ситуация, когда действительно родители, которые всегда были для тебя там самыми сильными, самыми главными, самыми важными, чувствуют свою беспомощность и неловкость. Вот как рассказывала Людмила, который умирал папа и боялся обидеть детей и сказать, что его не нужно гладить. Папа практически не лежал, умер. Очень сожалею, что не удалось ухаживать за ним и пообщаться. Прошло 18 лет, пишет Розалия. Но вот это тот случай, когда человеку вот это ухаживание, это как бы необходимость, это стремление выразить любовь и отдать долги, какие-то внутренние, которые человек чувствует. Такое тоже бывает. Так, вынужденная забота. Вот, это совсем другой подход. Это вынужденная забота похожа на крест. И тут несешь его или сбрасываешь, пишет Олег из Тольятти. Вот на блоге писали там что-то такое, что, дескать, есть дочерний долг там и все такое, а вот сыновьего долга на самом деле не существует. Это все вам, значит, придумали, в книжках написали. И, дескать, у мужчин такого рефлекса нет. Так, не знаю. Так. Какие сказки я терпела и старалась. Так, ничего не поняла. Так, рак желудка, пишет Антон. Ну, конечно, чушь хорошего. Была потрясена, когда столкнулась с инвалидной техникой. Это чистое вредительство. Что памперсы, что коляска, бесполезняк. Ездим на офисном кресле, сообщает Таня. Офисное кресло, кстати говоря, сейчас они очень удобные. Если кому-то поможет, хороший совет от Тани. Очень рада, что помогла маме и папе облегчить страдания. Они по несколько лет лежали. Боюсь сама заболеть так же. Такие больные никому не нужны. Светлана. Светлана, ну вы-то и за папу, и за маму. А почему вы считаете, что они никому не нужны? Вам-то они были нужны. Когда мне было 9 лет, у нас дома лежала бабушка, за ней ухаживал мой отец. Она была ему свекровью, тещей. Но присутствие больного я не ощутил, хотя бабушка потом уехала к себе и умерла уже дома, пишет Дмитрий. Так. Храни нас всех Господь, понятно. Не дай Бог создать такие проблемы своим родным. Лучше с собой покончить, пишет Ирина. Ирина, это радикально. Когда родные будут думать, вот, она из-за нас покончила с собой, вы думаете, им будет легче жить? 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как
вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Алексей Борисович.
Алексей
я
Борисович,
живу в Москве.
Вы сталкивались с подобной проблемой?
Я месяц назад похоронил свою мать, которая 5 лет страдала склерозом и старческим маразмом.
И дома была у вас, да?
Да. Я жил с ней. Ну, слава богу, что я не работаю, мог заниматься этим делом, и памперсами,
и кормлением.
И кормлением,
и мытьем.
И мытьем, и всем. Так что...
Но вам кто-то мог помочь? Вам кто-то мог помочь? Или вы считали это собственным, вот, собственной обязанностью?
Я считал, что все-таки это... В общем-то, было, конечно, тяжело. Было очень... Были мысли, что надо куда-то пристроить, устроить, а потом ведь жалко, господи, что человек-то твой родной.
Ну да. Но изменилось ваше отношение? Я не знаю, там вот кто-то пишет уже там все, я там ждал, не дождался, пока наконец это все закончится. Или все-таки осталось какое-то светлое чувство, что вы все сделали правильно?
Не знаю, я сейчас считаю, что я сделал все правильно, что все-таки
ну
она умерла, ушла у меня на руках.
Ну и хорошо, Алексей Борисович, я думаю, вы действительно правы. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо.
Спасибо.
Это как разговор о том, что только женщины этим занимаются. Нет, не только женщины. А, так, 363-3659. Иногда вот человек для себя делает такой выбор, а иногда это случается по каким-то другим обстоятельствам, потому что там нет другого выхода или еще что-то. А вот как кто-то пишет, ну как же я могу отдать чужим людям, вот как Алексей Борисович. 363-3659, как на эту проблему смотрите вы? Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
А, да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это радио?
Да, как вас зовут?
Евгений.
Евгений, из Москвы вы, да?
Да.
Ну вы, судя по голосу, совсем молодой человек. У вас была такая история?
Вообще-то, скажем так, мне 35 лет.
О, вы преклонных лет. Вы преклонных.
Ну, скажем так, и спасибо за комплимент, конечно, но вот так.
Ну, понятно. Ну, вы сталкивались с такой ситуацией?
У меня ребенок инвалид, аутист.
Так.
И жена. Ее относительно недавно обнаружили рак.
Ого. И вы один на всех?
Да.
Ну и что, вот вы как-то для себя решили, вы обязаны ухаживать, или вы дали, там, не знаю, возложить на кого-то, или как?
Нет, я считаю, что я должен сделать все необходимое, чтобы сделать жизнь своих близких, своих родных самой хорошей, самой счастливой, какой только могу.
Угу.
То есть неважно, что болит. А что, скажем так, все достаточно, в принципе, трагично.
Угу.
Не важно. Главное то, что...
Ну, то, что вы хотите сделать их жизнь максимально счастливой,
да.
Насколько это возможно.
И более того, вот мне, конечно, не совсем понятна позиция нашего государства. Вот мы живем при этом в комнате коммунальной квартиры.
Угу.
Нас даже не ставят на очередь как нуждающиеся.
Ну да.
И вот, в общем-то, вот эту проблему я хотел бы тоже, в общем-то, отразить.
Да, я с вами полностью согласна. То есть инвалид и тяжело больной — это не повод для того, чтобы расширить жилье.
Да, то есть, в принципе, вместо того, чтобы дать возможность людям создать нормальные хотя бы условия, несмотря на то, что они страдают, фактически ничего такого, в принципе, не происходит. Несмотря на то, что есть и постановление, и прочее. То есть много-много слов, много букв, а... Дело-то, в принципе...
Евгений, что я вам хочу сказать? Вы держитесь, конечно. А скажите, а вы работаете, вы как-то можете, вот, я не знаю, со временем и с деньгами распределить свои... Потому что есть еще такая проблема. Надо работать, чтобы иметь какие-то деньги для этого. И тогда, значит, оставлять одних...
Я вот до сих пор на работе.
Ну, понятно. То есть вы еще стараетесь как можно больше работать?
Ну, я вынужден, на самом деле.
Понятно. А вам удается нанимать кого-то для помощи, не знаю, там, хотя бы по хозяйству или еще что-то такое?
Нет.
Кому-то платить, нет?
Боюсь, что я не могу себе это позволить.
Понятно. Евгений, ну что, если вам, может быть, какие-то волонтеры бы помогли, или бы, ну, во всяком случае, вы произнесли это вслух и в эфире, спасибо большое за то, что позвонили. Вы молодец. Просто потому, что вами движет любовь, как мне кажется.
Спасибо.
До свидания. Да, вот такая вот история. Я даже не знаю, как на это реагировать. Вот почему нельзя человеку дать отдельную квартиру, хоть однокомнатную? хотя бы вот в таких обстоятельствах, не знаю. А если представлять, что жильцы коммуналки, которые при этом живут, и вот у них такая семья, они, наверное, недовольны, что вот у них такие вот и ребенок нездоров, и мать у него нездорова. Да, тяжелый случай. 363-3659. Ну, государству, конечно, много вопросов, ничего не могу сказать. 363-3659, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, я Ольга из Челябинска.
Ольга, я вас слушаю.
Я вот хотела бы сказать, у меня мама вот лежит тоже с переломом шейки бедра 8 год, и меня спасает одна единственная мысль. Конечно, вот тяжело ухаживать, но лучше буду ухаживать я, чем будут ухаживать за мной. То есть как-то вот, ну, до слез и всяко разное. Но вот каждый раз вот на этой мысли именно вот выхожу на новый, так сказать, уровень силы. То есть все-таки...
Ольга, а вы пытаетесь как-то, вот как Наташа говорила, как-то вот себя поддерживать, как-то себя держать в тонусе, ну какой-то вот оптимизм где-то черпать?
Ну, изнутри себя. У меня есть муж, семья, я не живу вместе с мамой, я к ней езжу, все время мотаюсь туда-сюда. Ну, в общем, как-то вот так вот отвлекает жизнь, внучка, все прочие дела. Ну, то есть на все немножко так распределишься, и вроде бы вот эта вот мысль, что пусть лучше буду ухаживать я, чем за мной.
Вот ну, вы тоже не надрываетесь. Так что берегите себя, Ольга.
Спасибо,
спасибо,
до свидания.
Спасибо, до свидания. Ну да, мы можем, конечно, об этом мечтать. Елена из Омска пишет: мы больную шизофренией и свекровь поместили в больницу. Страшно было за детей. Вот понятная абсолютно ситуация. Абсолютно понятная. Тут как бы, да, выбор такой, в общем, роковой. И хотелось бы что-то сделать, но вот такая история. Не знаю я, про кого вы тут пишете на СМС. Если пишете так коротко, то постарайтесь как-то поподробнее. Так, Лариса пишет из Копейска: храни нас всех Господь. У нас, к сожалению, не остается времени, но хочется еще один, хоть маленький звонок. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут? Как
Меня зовут
вас?
Люба.
Люба,
да, я звоню из Иваноды.
Скажите, Люба, вам приходилось ухаживать или вы сейчас ухаживаете за больным?
Мне не приходилось ухаживать, у меня мать лежала, вот она болела, и я за ней не ухаживала, и я очень об этом жалею. Я осталась на всю оставшуюся жизнь.
Понятно. Спасибо вам большое, Люба, за звонок. Спасибо. Это тоже, на самом деле, жизненный опыт. Вот кто-то ухаживал и счастлив тем, что он это делал. А кто-то не ухаживал и до сих пор об этом жалеет. Ну, на самом деле, конечно, обстоятельства у всех разные. Большое спасибо. Вы были просто замечательные и просто отличные. Присылали тексты. И мне кажется, что вы хотели поддержать еще и друг друга. Это здорово. А вот, да, то же самое Светлана из Самары. Потому что не смогла облегчить страдания 20 лет назад своего мужа, до сих пор это мучает. Ну, я вам желаю, во-первых, здоровья, во-вторых, здоровья всем вашим близким. И вспомните Наташу, которая звонила в первой части этой программы. И не забывайте о том, что все-таки себя нужно даже не беречь для того, чтобы ухаживать за больными, а просто вот поддерживать в каком-то таком состоянии, глядишь, и больным станет от этого легче. А это будет здорово. Это программа «Типичный случай». Меня зовут Ольга Журавлева. Большое всем спасибо. Встретимся в следующее воскресенье. До свидания.
Вот такой случай.